прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Мир прекрасен и в искусстве, и в спорте, и в урбанистике, как мы сегодня выяснили.
Да,
ну и про литературу тоже.
И прекрасен в литературе, наверное, тоже. Да. Свершилось наконец-то. Индийская писательница по имени Гитанджали Шри стала обладательницей Международной Букеровской премии за 2022 год. Это первый автор, первая авторесса, авторка, которая получила... Первый автор из Индии, который получил эту престижную международную литературную премию.
А кто вручает премию?
А кто вручает премию?
Международный букер. Это кто? Просто я почему-то вспомнил сразу, как недавно Борис Джонсон ездил в Индию и всячески договаривался с ними политическими. Уж нет ли здесь и того? Это не британская премия? Сейчас нам обязательно расскажут подробно, потому что букер изначально-то, это же британская же, если я правильно помню. И для книг на английском языке изначально букер, а это международный букер.
Да, и тут они, видишь, что сделали. Они перевели ее книгу, и, значит, вручили ей букер. Причем вот... В начале программы ты сказал, что ты всегда во всем видишь подтекст, ты всегда во всем видишь повесточку. Вот я здесь тоже вижу повесточку, потому что книгу она написала в 2016 году, то есть это было 6 лет назад. Тут книгу переводят почему-то, зачем-то, спустя 6 лет после написания, и она сразу получает букеровскую премию. Смотрим дальше. Что, о чем эта книга? Про 80-летнюю женщину, которая... цитирую, «неожиданно обретает новую, весьма нетрадиционную жизнь после смерти своего мужа». Согласно описанию, читателей ждет книга, представляющая собой протест против разрушительного воздействия границ, будь то границы между религиями, странами и полами. Удивительно, здесь нет, не могу нигде найти хотя бы кусочка, чтобы прочитать, потому что я, естественно, сразу начала искать здесь какие-нибудь ЛГБТ или что-нибудь еще в этом стиле, потому что, ну, иначе-то за что книгу должны дать? Вот. Еще, опять же, интересно, что женщине 80 лет, а там не 30, не 40, и уж тем более не 20. Не могу ничего найти конкретного, даже страничка в Википедии очень-очень маленькая.
Можно написать про нее сейчас? Я хотел бы добавить, что вот если по определению вручается за все-таки, да, за книгу, которую переводили на английский язык, которую издавали в Великобритании, и при этом вот приз еще, кстати, делят с переводчиком. Мне кажется, очень забавный факт.
Да, каждая получит 25 тысяч фунтов стерлингов.
Да. А я, кстати, обратил внимание, есть, вот сейчас я прям специально пойду проверю, букера обычно вот которого вручали полгода назад, если я правильно помню, тоже дали автору из достаточно, так сказать, далекой страны, и тоже за что-то зряли. И вот тогда, я помню, у нас была очень содержательная беседа, посвященная тому вообще, что читают, почему в Англии такой интерес, а в Великобритании такой интерес, что вот есть некое направление и желание вникнуть в культуры тех людей, которые могут переезжать в Великобританию. Или каким-то образом что-то у себя утвердить. То есть вот это взаимопроникновение культур, некий тренд был. Вот это вот со своих слов абсолютно человека, который вели британскую литературу и индийскую, и, по-моему, из Южной Африки, по-моему, автор был, но вот сейчас нас, я надеюсь, поправят, если это что. Если вообще будем обращаться к обычному букеру, потому что международный,
да,
это вот
международный,
нечто,
да,
другое. Да, это там... переведенный букер. Я поэтому предлагаю непосредственно и обратиться к человеку, который нам расскажет и про литературу, и про то, что читают в Великобритании, и про то, что переводят на английский, и что достойно международных премий, международных издаваемых в Великобритании. Но достойно ли это в России для того, чтобы взять, может быть, почитать, а может быть, и написать страницу в Википедии даже про книгу, если понравится. Максим Артемьев с нами на связи, литературный критик, доцент кафедры политической социологии РГГУ. Максим Анатольевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Добрый-добрый. Что читают в Британии и за что дают британские и международные премии?
Ну, в Британии, как и в России, читают самые разные книги. Все зависит от конкретной аудитории. То есть, есть как бы аудитория массовая, то, что для нас связывается сейчас, наверное, с романами про Гарри Поттера. А есть как бы аудитория не массовая, которая читает в том числе переводную литературу. Когда мы говорим о премии Букер, надо иметь в виду, что их две. Есть просто, да, букеровская премия,
да,
привычная,
да,
нам, которая
присуждается,
да, английским авторам, издающимся в Англии. А теперь, в последние примерно 15 лет, есть еще международная букеровская премия, которая присуждается за книги, написанные не на английском, но переведенные на английский и изданные в Британии. И вот нынешняя победительница Гитанджали Шри, она как раз вот относится к этой категории. Это говорит о том, что Англия стремительно меняется. Но те, кто вот был в Лондоне, достаточно пройти по улицам столицы и видят, что насколько там не то что разноязыкая толпа, но, скажем так, разноцветная, да, то есть это действительно смешение разных культур, рас, национальностей, религий и так далее. Mm-hmm. И, естественно, такое вот отражение нынешней многонациональности Британии и обуславливает, и, во-первых, более высокий интерес к иностранным литературам, в том числе к тем, авторы которых когда-то, ну, живут в странах, которые входили когда-то в Британскую империю. История с нынешней победительницей, с нынешним лауреатом, она, в принципе, достаточно банальна, поскольку все-таки Индия была главной жемчужиной в короне Британской империи, и она была не только местом действия рассказов и сказок Радьярда Киплинга про Маугли и прочих героев его животного эпоса, но с течением времени уже и сами индийцы превратились из такого объекта, на который было направлено внимание английских авторов, собственно, в субъектов литературы. И, как мы знаем, еще до 17 года Нобелевской премии удостоился Рабиндранат Тагор, который писал на бенгальском языке, но который сам переводил себя, по крайней мере, избранные стихотворения, которые, кстати, назывались «Сборник Гитанджали», как вот нынешнее имя «Сборник», за которым получил Нобелевскую премию, как раз вот одинаковые, ну, правда, там транскрибируется немножко по-другому, долгое и краткое, но Гитанджали тоже. А за этот сборник стихов, который, повторю, имя как вот у нынешней лауреатки, он получил Нобелевскую премию. Но потом следующий лауреат Нобелевской премии из Индии, он тоже жил в Англии, это Найпал писатель, он был из Тринидада, поскольку англичане индийцев активно приглашали работать в качестве рабочих в разные свои колонии. И вот на острове Тринидад, где родился Найпал в 1932 году, образовалась мощная колония индийцев, и он вырос на этом острове, то есть такой он был индо, тринидадец, и потом он всю взрослую жизнь жил в Англии. Автор, можно сказать, с тремя, говоря английским словом, бэкграундами. То есть он был одновременно индиец, и тринидадец, и житель Британии. Но он писал только на английском языке, других языков он, по сути, не знал. Был таким типичным продуктом эпохи колониализма, когда англичане, в общем-то, лишали родного языка, родной речи своих угнетенных жителей колонии. То есть его в детстве запрещали в семье говорить по хинди, заставляли говорить по-английски, чтобы, мол, типа идти в ногу с белыми господами, и вот если ты будешь говорить на английском, а не на своем родном смешном языке, непонятном англичанам, то ты добьешься успеха в жизни, получишь высшее образование. И, собственно, он так и поступил, и все его романы написаны на английском. А вот нынешняя лауреатка, она, это очень важно, это как бы принципиально важно, она пишет на хинди. То есть вы знаете, что в Индии очень престижен английский язык, но тем не менее она сделала выбор в пользу своего родного языка. Она не стала угождать вот этим неоколониалистам из Лондона, чтобы писать на языке белых господ. А это урок очень важный для России, потому что сегодня в современной России, в общем-то, очень развито такое постколониальное мышление, когда идет ужасное присмыкательство перед всем английским. Язык весь заражен, пропитан этими ужасными англицизмами, и даже вот я вот пришлось использовать один из них. А так вообще, если мы посмотрим, то есть русский язык страшно деградирует и вырождается. Его стесняется как чего-то такого убогого. И вот пример нынешней лауреатки показывает, что можно и на родном языке, на хинди, а хинди, ведь он пишется не латиницей даже, а своими вот индийским особым письмом.
Да, совершенно верно, да.
Да, которая для нас такая совокупность каких-то закорючек непонятных. Тем не менее, вот этими закорючками, я так вот иронически говорю, она написала книгу, которая переведена на массу иностранных языков и которая повествует о событиях, о жизни в Индии. И эта книга интересная, и она получила премию. Это вот урок для наших писателей. Не стыдитесь русского языка. У нас же все вторичное и убого. Помните, было одно время премия «Русский Букер». Это же так смешно, что вот действительно какое-то папуасское мышление. «Русский Букер», да? Но вот вместо того, чтобы придумать свою премию, вот, ничего не смогли какой-то убого сказать «Русский Букер». И вот эти слова «шорт-лист», «лонг-лист», да? То есть всю жизнь был краткий список, долгий список, да, большой список, а тут...
Да,
вот,
финалисты, лауреаты, номинанты.
Хотя бы можно перевести в конце концов.
Да, Да, и человек прям сияет от радости. Вот он говорит это непонятное слово, волшебное, шорт-лист. И он уже как бы вот видит, что он почти на одну ногу с этими господами из Лондона. Он тоже говорит слово шорт-лист, и они его могут одобрить, похлопнуть по плечу, погладить по головке и сказать «молодец». А сегодня-то в мире тренд, опять английское слово, тенденция на что? На мультикультурализм, на diversity, на разнообразие. То есть, и поэтому интересно в Англии, ну там интересно, потому что там огромная многомиллионная индийская колония. Вы знаете, там мэр Лондона, пакистанец, да?
Да-да-да. Да.
Вот это, и, собственно, вот этот роман, это же как бы разделение англичанами Индии на два государства, на Пакистан и Индию, а потом Пакистан, в свою очередь, развалился. Это тоже нам интересно, потому что мы сейчас переживаем ту же самую трагедию. Развал Единой России там 30 лет назад на Россию, Украину и там другие республики. И то, что вот пережила Индия с их миллионами жертв в результате вот этого развала единого государства, мы тоже переживаем. Нам тоже это интересно. И, может быть, найдется у нас писатель или писательница, как сейчас бы сказали, писателка, которая это все опишет. И тоже вот этот болезненный, травматический опыт развала единой страны тоже будет в каком-то романе переосмыслен. Но пока у нас такой писателки нету, мы следим за писательницами из Индии.
Я бы только здесь немножечко уточнил. Все-таки Индия была для Англии колонией, в первую очередь, которую эксплуатировали, с которой вывозили разные богатства и прочее. Россия, Украина, Беларусь и другие республики жили во многом на равных, а в чем-то еще и РСФСР помогала, поддерживала экономики этих стран.
Совершенно наоборот, верно, вклад. Так и было.
Это
да.
просто маленькая ремарочка. А там основной тезис, который вы произнесли, просто можно только согласиться подписаться. Литература, а вот она действительно, мне кажется, она меньше зависит все-таки от англицизмов, потому что если посмотреть вот какие-нибудь клипы, музыку, не знаю, компьютерные игры, то, что молодежь больше использует, вот там этого навалом. Втиснуть англоязычное словечко в песню, это же просто муа конфета.
Это ужасно.
Вот, как бы, мы сейчас переживаем такой период такого языкового неоколониализма, когда все русское как бы считается второстепенным, то, от чего нужно избавляться, и вот стремиться как бы перейти на язык белых господ. А пример...
Максим Анатольевич, это разрешите вопрос. А это только сейчас происходит? Но это же всегда было. 19-18 век. Сколько немецких словечек по-французски говорили при дворе?
Как это, начинается война и мир? С пяти страниц на французском.
Нет, немножко не так. Вот Пушкин получил образование на французском языке, и французский был для него, в общем-то, родной.
Так.
Но он сознательно пошел по стопам Карамзина, который тоже был, в общем-то, высший слой. Они все как бы избавлялись. Стихи Пушкина — это чистейший русский язык. Там, он даже извиняется, когда какое-то редкое слово употребляет, там, да, ну, панталоны, фрак, жилет, потому что это не знаю, вот эти слова, которые им кальку не создать, а все слова у него на чистейшем русском языке, это был выбор. Или писать на французском языке, или на чистом русском. И Пушкин сделал, в чем его что создал, литературный язык, будучи продуктом французской культуры. Но он сказал, я не буду писать на французском, на котором все говорят, я буду писать на чистом русском языке. И следующие все писатели писали и создавали тысячи массы новых слов, и Карамзин создал, и другие. Они пошли по этому пути. А попали слова, я не говорю, что все должны быть слова. Но это был сознательный выбор. Мы плохо понимаем, что сделал Пушкин. Вот Пушкин, он повернул развитие культуры от галамании, когда вот все смотрели в Париж и раздвинув рот. Он обратился к Карине Родионовне, к ее языку, к ее понятию. Это был вот гигантский флаг. Вот это вот важно понимать. А сейчас происходит период, как бы опять мы отворачиваемся от Арины Родионовны и как бы немножко ориентируемся уже, правда, не на Париж, а на Нью-Йорк. Но я думаю, рано или поздно этот период пройдет нашими общими усилиями, нашим общим сознанием. И поэтому вот такой вот, все-таки надо бы добиваться, чтобы вот международную следующую Букеровскую премию получил бы автор из России. Я считаю, вот к этому надо стремиться. Но,
как вы думаете, у нас есть такие авторы, которые сейчас вполне могут
Страшно представить, про что должна быть книга, чтобы обратили внимание на российскую книгу.
Глубинной корневой России, написанной хорошим русским языком, которая как бы не вот ориентируется на западный книжный рынок, а вот именно об этом. Ну, я думаю, есть авторы, есть, вот, скажем, Роман Сенчин, писатель, который, в общем-то, так широко известен в русских кругах. Вот такие вот авторы, которые вот пишут про реальные проблемы современной российской жизни, о российской глубинке, и делают это вот хорошим русским языком, вот такие авторы, я думаю, будут иметь все возможности для получения международной Букеровской премии. Про, ну, на Нобелевскую мы не замахиваемся, после Алексеевича, я думаю, теперь в Россию она еще долго не придет.
Но
хотя бы вот так.
Да уж. Вы знаете, вот по поводу англицизмов, меня тоже это безумно раздражает, при том, что я очень долго жила в Штатах, и я думаю даже наполовину на... Ну, не наполовину, но в какой-то степени на английском. Мне иногда приходится подыскивать какое-нибудь выражение, то есть я пытаюсь найти нужное слово на русском, потому что я его на русском забыла, а на английском оно мне вертится уже в голове.
Это моя тема, я по этой теме пишу. Развитие русского языка, его сохранение и богатстве. Ну, понимаете, это сейчас как бы, опять я скажу английское слово, не в тренде, да? То есть...
Да.
Смеют и говорят, ну ты что, ведь же русский язык, он никому не нужен. Зачем нам что-то изобретать? Да, в 19 веке придумывали паровоз и пароход, но это смешно и глупо, кислород и водород, но это смешно и глупо. Зачем нам кислород и водород? Вот если мы будем говорить тренд вместо тенденция, да, то это сразу мы будем жить лучше, богаче и счастливее. Ну, я немножко думаю по-другому.
Заметьте,
и, наверное, Гитанджали Шри тоже думает,
совершенно
что...
Верно.
Заметьте, слово «тенденция» тоже заимственное. Просто другое дело,
что... То, что 200 лет назад вошло в русский язык, и то, что является вот у нашим, что и вот
нет, вопрос, вопрос избыточности и необходимости абсолютно точно говорите. Зачем еще одно слово, если оно уже существует?
Если уже, да,
номинант, финалист, чистые, лауреат чистые, тоже заимственные
чистые,
слова.
Да, чисто из попугайских соображений. Я говорю тренд, я значит в тренде, я значит не такой, как вот те группы жителей из глубинки, которые этого слова не знают, а я вот продвинутая столичная штучка, я презираю там родной язык, я вот говорю наполовину на английском. Я, значит, как бы ухватил бога за бороду. Это такой, как бы...
Я вот как раз... Я просто мысль свою не закончила. Я хотела сказать, что я-то, наоборот, всегда, ну, сколько уже, 16 лет снова живу в Москве, я все время чувствовала себя неловко из-за того, что вот я... Что люди будут думать, что я вот строю себя непонятно кого и периодически там выбрасываю, выкидываю, там, выплевываю английские словечки. Я потому что это делала совершенно, ну, скажем так, без задней мысли, я просто не могла найти слово на русском. И тут я вижу, как то, из-за чего я комплексовала последние 16 лет, становится, опять же, такой превалирующей тенденцией. И вот мне становится страшно, почему, какой язык будут изучать наши дети. Вот, например, моей дочери 6 лет, почти 7, она пойдет в школу.
В смысле, какой будут изучать под вывеской русский язык?
Да,
вот
что с нашим языком будет? Вот как вы думаете, сейчас, он вернется обратно, мы отвоюем его?
Да, я думаю, что ваша дочь будет говорить на языке, на Russian Pigeon. Вот сейчас уже молодежь московская, она на Russian Pigeon говорит. Такая смесь английских и русских слов. Ну а в течение где-то 2-3 поколений, я думаю, если тенденции сохранятся, то как вот Ирландия перешла с ирландского на английский, или
да,
как вот сейчас
кстати, да.
Вся тусовка индийская говорит на английском, ну, я думаю, английский язык вытеснит русский, если мы сами не будем сознательно как-то к этому относиться. И при этом произойдет, я думаю, под аплодисменты, под разговоры о том, что мы окультуриваемся и становимся ближе к Западу, к хорошей, счастливой жизни.
Максим Анатольевич, а литература в этом смысле сегодня, ну, по-честному, является серьезным фактором? Ну, вот абсолютно по-честному, читать нужно, читать важно, но никто
говорю,
же не читает.
Литература сейчас как бы вытеснена. Ну, кто сейчас знает современных поэтов? Вы назовите 5-3 человек, там, скажем, моложе 50 лет. Я думаю, ни я, ни вы не назовете, да? О ком сейчас спорит и рассуждает? Потому что там поэзия, а поэзия – это как бы высшее проявление литературы и языка. Это, смотрите, Пушкин, его царь Николай приглашал к себе 26-летнего из ссылки и разговаривал. Вы можете представить, что сейчас высшие чиновники государства приглашали к себе поэтов? Но это просто невозможно.
Я помню, с рэперами встречались, с рэперами,
да,
и рокерами лет 10 назад.
Это, да, было,
да, потому что сейчас массовое общество. Кстати, вот англицизм – это одно из проявлений массового общества. В массовом обществе господствует массовая культура. Массовая культура, она противоположна и книгам Гитанджали Шри и прочим. То есть нужны простые такие вот примитивности, мелодии, тексты, клипы. То есть я думаю, что вот в массовом обществе, конечно, литература играет очень маргинальное значение, где-то находится на периферии сознания, и влияние ее на нашу жизнь, она минимальна.
Максим Анатольевич, но это же мировой тренд. Скажите, это же мировой тренд. В Лондоне тоже не каждый первый вот с томиком сидит, не знаю, Шекспира или кого там еще, не знаю, или Конан Дойля.
Это, конечно, мировая тенденция. Естественно, ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне никто там Шекспира сегодня не читает, это никому не нужно. И даже Гитанджали Шри с ее книгой, это, в принципе, такое, знаете, глубоко, опять-таки я скажу, ну, побочное явление, не будет говорить маргинальное, побочное, да, по-русски. Сбоку, маргинале, это поля на странице. Ну и вот, да, есть там международная Буковская премия, но это же премия, если там сравнить ее с какой-нибудь Эмми, да, или другими, это же совершенно такое, то, что можно увидеть только в микроскоп. То есть мы должны понимать, что это не то, что сейчас вся Британия там аплодирует и читает, побежала читать ее книгу. Это для
абсолютно
тусовки, которые...
Для галочки, можно так сказать, в какой-то степени,
нет? Нет, есть люди, которые читают. Я вот считаю, что там, ну, есть 3-5% населения в любом обществе, которые понимают стихи, понимают хорошую прозу, да? Они этим интересуются, им это важно. Вот для них это существует, там, ну, 3-5% населения. 95% населения, мы должны понимать, что слушают там рок-музыку, читают про этого Гарри Поттера, да, то есть или что-нибудь в этом роде, там, русские его аналоги, типа, там, Улицкий, Пелевина, вот для них вот это существует. Вот так. Поэтому, как бы, просто не надо делать из этого трагедии. Ну, массовое общество, да, мы живем в эпоху массового общества. Надо, как бы, понимать, что вот мы, там, условно говоря, хранители культуры, мы знаем, нам интересно, где Танжали Шри, мы найдем ее книгу, прочитаем на английском, а может, кто-то даже и хинди выучит ради этого. Угу. Но мы должны понимать, что поток несет, в принципе, в другую сторону, абсолютно, современную цивилизацию.
Максим Анатольевич, разрешите такой момент уточнить, вашу точку зрения, по поводу того, что будущее-то у литературы может как раз быть, ну, как это сказать, иметь корнями вот эту самую поп-культуру? В конце концов, ну, я не знаю, вы согласитесь или нет, можно ли, вот, например, Цоя назвать поэтом, выдающимся поэтом своей эпохи. Музыкант в этом смысле. Если я правильно помню, Бобу Дилану дали, по-моему, Нобелевку по литературе. И да, все возмутились. Кстати, как да. это так? Mm-hmm. Музыкантишка, а у нас тут литература. Вот этот момент. Насколько? Потому что...
Максим Ильич, разрешите,
добью тему до конца, потому что Цой все-таки это реалии 80-х, при всей уважении и всей любви. А вот сегодняшние певцы, ну, прости господи, рэперы в самом лучшем смысле слова использую. Вот это может быть действительно какой-то основание для того, чтобы литература получила, текстовый жанр получил новую жизнь?
Я думаю, нет, потому что, ну, если говорить о Тилане, то если дали Алексеевич Нобелевскую премию, да, то есть человек там уровня журналиста районной газеты.
Но у Дилана хорошие тексты.
Ну, я свое мнение высказал. То же самое Дилан, да, там, ну, как вот Высоцкий, как Цой или кто, ну, понятно,
вот,
что это
кстати,
не
отличный пример, да.
Да, ну, понятно, что это там и там Акуджава своими. Это все вне, как сказал Иван Бунин, это все вне литературы. Но, как говорится, people have it для широких 100 миллионных аудиторий, это как бы очень хорошо проходит, заглатывают, они считают, что вот это поэзия.
Как вы сейчас про Акуджаву-то можем... нехорошо получилось, или про Высоцкого?
Ну, мое мнение, да, вот, программа полная противостояний.
Да, ну, у меня вот как бы вы как бы спросили мое мнение.
Да, конечно, конечно.
Это все, вся эта шансон, каждая песня, бардовский жанр, шансоны, все это как бы вне литературы и к ней отношения не имеет. Ну, он зато очень хорошо, говорю, идет для широких народных масс. Возникли на основе рэпа, сегодня там вчера было, значит, шансон, сегодня рэп. Ну, все это тоже как бы, все это чисто коммерческое, да. Там, понимаете, сама структура высокой поэзии, высокой литературы, она другая изначально. Там
Максим Анатольевич, Шекспира упомянули. Я прошу прощения, у нас время немного остается. Да. Писал пьески для народа, чтобы люди ходили, покупали билеты. А теперь говорят, что Шекспир сформировал весь английский язык. До него этого языка не было. Пожалуйста, тоже ведь на потребу.
Он писал, скажем так, не для народа, а для очень там полпроцента населения, которое посещало театр в то время. Ну... Это было не для народных масс, мы не должны понимать. Он ориентировался на самые, как бы, высшие круги английского общества. То есть, ну, не на аристократию, там был шире, как бы, зритель аристократии, но это было как бы сливки общества, да, те, кто люди тянулись к высшему. А сейчас опускается до толпы, до массы. То есть, раньше люди, как бы, приходили на конце 16 века, они, как бы, тянулись кверху, а теперь опускаются книзу.
Вот, всем, хорошо, как, да, это очень важно.
Есть такое, тянет груз к бездне. Не знаю, безумие, необразованности.
А как полагаете, Максим Анатольевич, что может или что должно произойти, чтобы вот этот маятник качнулся обратно, чтобы вот этим текстовым жанром, каким бы он ни был, заинтересовались? Потому что всего-то, ну сколько, 70 лет назад поэты на площадях в Москве выступали, люди приходили, их слушали. В 50-е, в 60-е артисты текстового жанра тоже собирали полные залы. Что-то может произойти? Или сейчас вот все слишком
уж маятник? Интернет может затрубить по всему миру. Вот тогда точно все начнется, вернется.
Поскольку мы вступили в эпоху массового общества, не нужно питать иллюзии, не нужно там заниматься самообманом, самоуспокоением. Естественно, ничего этого не будет, и как бы поэзия, она не для того, чтобы читать ее стихи. Потому что, опять, кто читал стихи? Читали стихи в 60-е годы те, кто сейчас, кого сейчас не читают. А Бродский, он как бы на площади не выходил, которого стихи сейчас читают. То есть это надо тоже понимать. То есть нет, это такой элитарный жанр будет для немногих избранных, я считаю. И тем дальше, тем, может быть, даже меньше будет этих избранных. Но при этом должно быть всегда вот люди будут понимать, что да, я слушаю Карповские песни, я слушаю рэп, но в то же время есть Бетховен, есть Лев Толстой, и есть Пушкин, там, Гёте, Данте, которые как бы то, что действительно сложно, важно, нужно, и как бы то, что идет по другому ведомству. Вот это вот главное понимать. То есть я это не говорю, чтобы все считали, главное, чтобы человек просто понимал. Да, я вот слушаю эти песенки, но я-то понимаю, что если что-то такое подлинное, высокое и сложное, то в то же время простое, как вот стихи Пушкина, они сложные. И в то же время очень простые.
Да, очень. Это, ну, Пушкин потому и гений. Уникальное сочетание абсолютно. И для народа, и для первых лиц государства. Максим Анатольевич, вам спасибо огромное за такой интересный, любопытный рассказ и о будущем литературе, и о настоящем.
Хороший,
Максим
да.
Артемьев в эфире «Радио Спутник». Что, надо пришло книжечку время. Какую-нибудь почитать, да?
Да, пойдем почитаем книги, да. Да,
Ирина Молотова, Алексей Красильников в студии. Спасибо большое.
Спасибо.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.